Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как победить страх перед страданиями и смертью». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами, когда говорили на эту тему, мы касались таких моментов, что вот этот страх, он не побеждается вот так, знаете, в какой-то один-единственный момент вдруг. Помолились мы, да, и он взял и, как говорится, пропал. Дело в том, чтобы мы достигли вот высшей точки, будем так говорить, христианского мужества, чтобы мы не тряслись за эту бренную жизнь, да, мы должны пройти определенный с вами путь. Путь восхождения по лестнице, вот как есть лестница Петра, да, ступеньками которой являются вот такие, будем говорить, понятия. Мы с вами читали, выражения такие были, благодать на благодать. То есть Бог дает нам какое-то благо, вот это называется благодать. Мы ее постигаем, мы ее познаем, мы ее реализуем в жизни и подготавливаемся, чтобы получить более глубокое, совершенное знание, которое является благом, которые нам Бог дает. Идя таким путем, мы приходим, мы сначала усвоив, познав вот эту благодать, мы приобретаем определенную силу на практике. Далее, становясь на следующий этап приобретения или получения благодати, мы подготавливаемся, чтобы получить очередную, так будем говорить, силу, большую, нежели та, которая была у нас до сих пор. И мы с вами говорили, есть такие еще выражения, от славы в славу мы переходим, да, от веры в веру, да, то есть это разные понятия, практически говорящие об одном и том же. Сегодня я с вами хочу продолжить наши размышления на эту тему и хочу коснуться некоторых таких моментов, прочитаем с вами, рассмотрим некоторые библейские стихи, которые для вас, в общем-то, давным-давно известны. Но я их хочу с вами рассмотреть именно в ракурсе нашей сегодняшней темы. Первое место, которое я хочу прочитать, это послание Иакова, 2 глава, 21 и 22 текст. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Что мне хотелось бы особенно подчеркнуть для каждого из нас, чтобы мы это запомнили. Вот мы прочитали с вами такой текст. Приходят от веры в веру, да? От одного состояния души к другому, более возвышенному, более духовному и более совершенному. Так вот, касаясь такого понятия, как вера, я обращаю ваше внимание на вот эти слова. Видишь ли, вера содействовала делам. Вот чтобы понять, что такое приходит от веры в веру, необходимо понимать, что такое вера, в чем она проявляется и как она совершенствуется. Вот смотрите, вера содействовала делам. То есть, с чего начинается вера? Естественно, с понимания, с размышления, с осознания какого-то момента или пункта истины. Мы над чем-то задумывались, что-то нам было непонятное, мы молились, мы исследовали. Вот нам что-то в какой-то момент открылось. И обратите внимание, если многие из нас понимают, вера – это вот я умом там во что-то верю. Ну, кто-то говорит, даже сердцем верю. Ладно, не в этом сейчас как бы вопрос, да, я не буду там умом или верой касаться, что это такое. Я просто говорю, некоторые понимают, что вера – это вот я верю бессознательно, безосновательно, да. Вот верю, это вот такие мои умственные, ну будем так говорить, заключения. Или мы подразумеваем под этим словом такое, что я вот не то, что там додумался до чего. Да просто, мне сказали, надо верить, вот я и верю. А что такое вера? Где она? Как ты веришь? На основании чего человек может ничего не объяснить? У многих вера – это какие-то теоретические знания и вера в них. Проверенные они, эти знания, непроверенные, подтвержденные или нет. Я вот верю в то-то, то-то и то-то. Так вот, обратите внимание. Вера, мы с вами уже читали Евреям 11 глава, вера есть осуществление. То есть, заметьте, если то, во что мы верим, что мы читаем, что мы слышим, там, момент проповеди, да, если мы слушаем и дальше ничего не делаем, не реализуем, не осуществляем на практике, это вообще не вера. Это какой-то, будем так говорить, скелет без плоти, крови, да, ну, я имею в виду, это не человек, это просто скелет, обглоданный без всякой плоти. Это не вера. Вера, обратите внимание, если она есть, то это, она обязательно будет осуществляться. Вот мы с вами прочитали. Вера, я добавляю одно слово, и даже не одно, в обязательном порядке обязана просто содействовать делам. То есть мы вот что-то, до чего-то дошли. Вот нам показалось, что мы поняли. Нам показалось, что мы поняли глубоко и совершенно. И Бог как бы говорит, ты поверил, да? Ну так бери, начинай осуществлять, содействуй вот, реализации вот этой своей веры, своих убеждений. То есть реализуй это на практике. Человек верующий берет и делает. Это вот я вам объясняю, что такое приходит от веры в веру. Делает на практике. И обратите внимание, тут если не вникать в себя и не заниматься сим постоянно, ну и не вникать в Писание, да, процесс не сдвинется с места. Если я во что-то верю, я должен обязательно делать. Если я начинаю делать, я должен обязательно анализировать, во что я верил, как я верил, что я делал и что получилось. И всегда ли все получилось или получается так, как мне показалось, что я поверил, и вот обязательно вот так и будет. То есть результат появился, на результат мы с вами вышли или нет. И зачастую бывает такое, что да, кое в чем у нас появился сдвиг в хорошем направлении с более-менее положительным результатом. Но наблюдая, размышляя, анализируя, мы начинаем видеть, но немножечко вот здесь что-то не так. Вот здесь тоже какой-то есть недочет. И обратите внимание теперь на вторую часть этого текста. И делами, то есть и практической жизнью, вера, то есть то, во что мы верили, до чего мы как бы дошли в своем сознании до понимания. Обратите внимание, дела начинают совершенствовать веру. То есть жизнь корректирует наше сознание. Вот здесь что-то не то, покопайся, поищи, помолись, почитай, послушай, позадавай вопросы. Вот здесь где-то что-то не совсем так, как тебе хотелось. То есть есть шероховатости, есть недочеты. И вот я начал думать, и получилось, что или там слушал, или читал, или молились, да, и вот дошло до меня или до нас. И мы поняли, вот к той вере, которая была вчера у меня, да, вот надо добавить вот эту детальку, вот эту детальку, вот здесь какой-то узелок. И вот заметьте, вот этот текст как бы говорит о чем? Вот как человек приходит от веры в веру. И я вам должен сказать, процесс возрастания в вере, он бесконечный. Если он правильно поставлен, правильно осмыслен, осознан, он может начаться на этой земле и никогда не закончиться на этой земле, если мы, конечно, не отречемся от Господа, да? И он же продолжится в бесконечной вечности, если мы будем идти с вами правильным путем. То есть, другими словами говоря, вера не стоит никогда на месте. Вот что-то мы постигли, нам что-то показалось правильным, мы начинаем это делать, жизнь корректирует, говорит, да, вот здесь ты был прав, или вообще оказывается, что не прав, значит, ты не понял, и это не вера, это тебе показалось, да, или ты вообще не понял, и жизнь подтвердит, что вера твоя недейственна, да, не может быть реализуемой, не может привести к положительному результату. Или часть какая-то, значит, была не такая совершенная. И заметьте, вот практика скорректировала наши убеждения, добавила направление новых мыслей, заметьте, и мы более глубоко стали понимать ту веру, которая вчера казалась вообще совершенной. Заметьте, вот это сделав, мы с вами поднялись на какой-то определенный уровень в понимании и в практике. Далее мы начинаем опять что-то делать, и опять открывается какая-то новая грань, которую мы раньше не замечали. Вот если мы вникаем в себя и вникаем в учение, вникаем и в то, что происходит, что делаем, как мы думали, как мы этот метод применили, да? Если мы даже просто будем вникать, мы все время будем видеть причины для более глубокого изучения того или иного вопроса и для более глубокого совершенствования в вере. Даже если в какой-то момент мы вроде бы, как бы, ну так будем говорить, чего-то достигли, практика вроде подтвердилась, и мы вроде как будто бы остановились с вами. Если просто иметь такую очень полезную привычку, все анализировать, все, что вы видите, все, что вы слышите, читаете, или проповедь там слушаете, или Библию читаете, или кого-то слушаете, кто-то делится каким-то мнением по интересующему вас вопросу. А может быть, и в данный момент он вам и не очень там интересен, то есть вы как бы не задавались таким вопросом. Так вот, когда вы начинаете просто анализировать, вы, допустим, я привожу вам такой пример, вот как будто бы в отношении с каким-то человеком вы достигли определенного уровня совершенства, и вам кажется, что уже все потолок. Вот вы, ваша привычка исследовать, наблюдать, анализировать, что может дать. Рядом с вами могут оказаться люди, будет какая-то такая ситуация, где кто-то, ну, с кем-то что-то там решая, пусть это родители, дети, пусть там два человека выясняют между собой отношения, вы просто невольный свидетель вот этого происшествия или вот этой ситуации. И вы видите, если вы анализируете, вот он, ответ Божий. Потому что мы привыкли так, что вот, вот надо молиться, и вот как-то там, не знаю когда, днем не приходит, а ночью... Мы спим, да? Но вот мы молимся, и нам Бог как-то там открывает. Нет, открывает только тому, кто думает. Кто не думает, тому вообще ничего не открывает, потому что у нас все вообще закрыто. У нас вот эта дверь, куда Бог заходит, чтобы нам что-то открыть. И если не работает, у нас вот эта дверь захлопнулась, да, и ключ потеряли, мы не думаем, а просто верим, нам ничего не открывается. Так вот, мы можем наблюдать за ситуацией, за людьми, за поведением, за словами, интонацией, да, духом, с которым люди выясняют отношения. И мы вдруг можем увидеть, либо на отрицательном примере, либо на положительном, увидеть, что кто-то настолько мудро вот здесь что-то увидел и реализовал это в жизни, получил положительный результат, и мы вдруг можем осознать, что а вот на это я даже никогда бы не обратил внимания. Вот до этого я не дорос. И вот это я к чему говорю. Насколько полезно вот, вот это занятие для каждого из нас. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Я помню, когда я пришел к Богу, да, когда такой порыв был у меня неимоверный, ну, я буквально, имею в виду буквально первые там три дня, да, ну, они и дальше были, ну, немножко, конечно, было остывание вот этого порыва в связи с тем, что увидел церковь, знаете, как говорится, и пыл пропал. Ну, не совсем, конечно. Так вот, что я хочу сказать. Когда я впервые прочитал Библию, первая моя молитва была такая. Ну, говорю, это просто, знаете, меня что-то впечатлило в Библии. И первая молитва моя была, как молитва Соломона, я говорю, Господи, ну, как бы, вот о чем помолиться, да, и вот, знаете, я даже не придумывал. Вот мне понравилось, вот, прочитал Библию, что у меня засело в голове? Молитва Соломона. Не давай мне, Господи Боже, там ни долготы дней жизни, там ни богатства, там ни славы, ни душ врагов, да. Дай мне мудрость. Я вот так помолился. А потом говорю, Господи, ну с чего начать? Вот я прочитал, я вроде как бы понял, тут направление библейское, что человек должен, идя к Богу, измениться, освятиться он должен. Говорю, Господи, с чего начать? Вы знаете, вот специально как бы не думал. Специально не настраивался, не копошился там в своей голове. Вы знаете, четко мысль пришла. Вникая в себя, в учение, занимаясь этим постоянно. Вы знаете, конечно, я не понимал этот текст в таком глубоком смысле, как я сегодня его понимаю. Но я хотя бы начал вникать. Хотя бы стал видеть пороки. Хотя бы стал что-то наблюдать. И получились у меня какие-то, будем говорить, пазлы, да? Которые в голове, пусть они были немножко, как говорится, как в барабане, типа спортлото перемешались, да, но я уже видел какие-то там одинаковые цвета, где-то какие-то там рисунки, как вроде бы нарисовывались. У меня была вот эта информация из вот этих наблюдений за собою в Писании для размышления. И как только начался этот процесс, вот что я в себе увидел, вот что написано, вот очередной вопрос возникает, вот начинаешь опять молиться, задаваться вопросом, вот ходишь, думаешь, да? И вы знаете, вот это и включило вот этот процесс. И я вам должен сказать, это столб, это основание нашей веры и развития нашей духовности. Без размышления, без того, чтобы вникать в себя и учение, вообще религия превращается просто в свод каких-то ритуалов, каких-то доктрин, каких-то убеждений, которые никак и никогда не влияют на нашу жизнь. Наша жизнь не меняется, а меняется только в том случае, если я начинаю размышлять, начинаю о чем-то думать, начинаю на практике применять, и вот тогда включается вот этот механизм, когда мы от веры приходим в веру. И так бесконечно поднимаемся, как я уже сказал, как бы по лестнице Петра. Там тоже, кстати, это же лестница. И тоже можно сказать, что лестница веры. Только там нет этого выражения веры. А помните, в вере вашей, вот она как бы с веры начинается. Вот, но вера как бы дальше идет, ну, разбивается на какие-то такие элементы. Да? В вере покажите. Добродетель. Добродетель, обратите внимание, рассудительность. И это я к чему говорю, что если мы вот поверили в добро и начинаем делать добро и не вникаем, то мы делаем добро и просто превращаемся в христианских глупцов. Иногда, а то и зачастую, наша добродетель вылазит и нам боком, и всем тем, по отношению к кому мы проявляем свое добро. Если мы начинаем делать доброе и начинаем размышлять, мы начинаем видеть, что чем больше кому-то делаем добра, тем хуже тому человеку становится. Мы его портим, мы его разлагаем. И у нас возникает вместо, как мы понимали и верили, вместо благословения проклятие. Нас все окружили, и нас все с нас кровь пьют, на нас все ездят. И мы начинаем только тогда понимать, что да, добродетель, заметьте, возрастание в вере, да, добродетель, в вере покажите добродетель, в добродетель, если будете вникать, вы увидите много недочетов и много несовершенств. И начнете понимать, да, надо думать, не надо слепо и примитивно, фанатично во что-то верить, даже в добродетель. Делать надо, научиться надо, естественно, это должно быть у всех нас верующих, но не должно быть так, чтобы мы постоянно жили в таком состоянии, когда нам все вылазят на голову, и мы сами свою жизнь делаем невыносимой. И помните далее, в рассудительности воздержание от чего? От добродетели. В воздержании терпения, обратите внимание, борьба начинается, надо выдержать, когда-то мы не могли выдержать, чтобы кому-то пакость не сделать. А пройдя какой-то путь, оказывается, мы не можем выдержать, чтобы не сделать кому-то доброе дело, которое не спасает, а губит его и создает мне проблемы. Я думаю, вы понимаете. Делая за ребенка уроки, мы делаем его инвалидом на голову. Потакая лени ребенка или мужа, или жене, потакая, я сейчас не говорю, что нужно войну объявлять. А вот, ну типа, как есть, так пусть будет. Мы способствуем тому, что кто-то нам сядет на голову или кто-то будет пить нашу кровь. Кто из вас вникал, те понимают, насколько все непросто, даже в добродетели христианской. Там иногда, я должен вам сказать, не меньше зла, чем в том состоянии, в котором мы жили до уверования. Еще один текст, который хочу с вами рассмотреть. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 текст. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Все мы знаем, все мы слышали, читали вот этот текст. К чему я его прочитал по отношению к нашей теме? Обратите внимание, рожденный от Бога не грешит. Страх, который мы имеем, да, это тоже грех, такой же самый, как и убийство, такой же самый, как и предательство, как и прелюбодеяние. Ну, кто-то может сказать, да нет, ну страх это страх, а убийство это убийство, предательство это предательство. Но я вам должен сказать, страх это фундамент для отречения, для предательства. Я думаю, вы понимаете. На этом камне, если можно его назвать камень, ну, в качестве фундамента, да, стоят очень многие грехи. Из-за страха, что умру с голоду, продам и мать, и отца, и братьев, и сестер. Из-за страха перед смертью могу отречься от Христа, хотя вроде бы ничего против него не имел, но шкурные интересы оказались выше тех интересов, которые связаны с вечностью и с Богом. Поэтому еще раз напоминаю, страх – это тоже грех. Так вот, обратите внимание, рожденный от Бога не грешит, я чуть перевожу, перестает бояться. Видите, да? Перестает бояться. А как он перестает бояться? Вот здесь написано, рожденный от Бога хранит себя. То есть это не просто так вот родился непонятно как, а заметьте, это какой-то был процесс. Ну, я не буду повторяться, мы уже с вами говорили, от силы в силу. Сначала страх нужно победить там, перед тем, что если мы день не покушаем для нашего здоровья, то нам будет только польза. Ну, а у нас страх, как это так, день не кушать, у меня руки будут трястись, что я смогу физически делать, да. Кстати, хочу сказать, когда действительно мы плохо чувствуем, когда мы пропустили завтрак или день не покушали, это... будем так говорить, лишняя причина, лишнее доказательство задуматься, что у нас организм настолько замусорен, что если мы не примем допинг в виде пищи, то мы действительно теряем силы. Нам надо именно проголодать, нам нужно приучить организм сбрасывать с себя вот тот балласт нагроможденных всяких там отложений, да, чтобы мы могли оздоровиться. Это будет способствовать и здоровью, да, и когда мы один-два раза, вот в таком, как говорится, небольшом испытании проявим мужество, на деле что-то реализуем, вы увидите, что вам станет легче. Кстати, хочу сказать, чем бы человек ни заболел, это уже так попутно, да? У нас первым долгом лекарство какое-то принять. Я вам просто говорю, оставьте питание, может быть, в каких-то случаях даже не пейте ничего хотя бы сутки. Вы увидите, как у вас все пойдет на поправку. Обратите внимание на животных, которые не бегают по аптекам и не бегают к семейным врачам. Чуть что не так, они не едят. И не едят до тех пор, пока они не выздоровеют. И они выздоравливают. Богом заложен вот такой потенциал в наш организм, что мы можем даже и поправлять здоровье именно вот воздержанием от пищи. Так вот я говорю, не надо бояться, не умрем, если мы пропустим завтрак или на ночь не наедимся, да, как привыкли. И вы заметите, через время заметите, и не умерли, и легче стали, и здоровее, и убедились, и утвердились, что это полезно. И вы уже какой-то страх победили и на какую-то ступень лестницы поднялись. Ну, дальше страх какой может быть? Иногда страх там наказать ребенка, лишить его чего-то за непослушание. Ой, а вдруг он будет меня потом не любить, всю жизнь будет ненавидеть. И вы чем больше будете потакать, он чем больше вылезет на голову, тем дальше, тем больше придется его останавливать, и тем больше он вас возненавидит. Чем раньше накажете, не поддаваясь страху, тем раньше увидите результат, что он перестанет дерзить, он подчинится, вы его будете любить и будете пожинать сладкие плоды своего труда и своей победы. И вот так именно, заметьте, вера – дела. Дела совершенствуют веру. Вера появилась, опять делаем, опять наблюдаем, что делаем, как получается, и опять совершенствуем свои убеждения. Вот так происходит рождение от Бога, это рождение от Святого Духа. Мы проходим этапы от веры в веру под воздействием Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, объяснит, разжует и поможет что-то уразуметь. И будет побуждать нас делать, реализовывать и возрастать. Значит, вы поняли, мы должны родиться свыше. И рождение свыше. Рождение свыше, как вы поняли, от чего зависит? Рожденный от Бога хранит себя. А как хранит? Может ли он хранить себя, не бодрствуя, не размышляя, не анализируя и не проявляя, ну, допустим, в какой-то момент, ну, не занимает какую-то позицию? Заметьте, мы не можем хранить себя, если у нас голова не работает. Чтобы мы хранили себя, мы должны слышать Бога, у нас разум должен быть всегда включен. Поэтому написано: бодрствуйте и трезвитесь. Следующий текст. Первое послание Иоанна, 5 глава, со 2 по 5 текст. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. И это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Вот обратите внимание, особенно те, которые говорят, их невозможно исполнить. А если они не тяжки, да, то они легки. Дальше читаем. Ибо всякий, рожденный от Бога, обратите внимание, побеждает мир. Вы видите, да? Что такое мир? Тут можно было бы вспомнить. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, страх – это тоже похоть. Как и похоть поесть, так и похоть перед какой-то опасностью. Настоящей или мнимой. Любой страх, он должен контролироваться. Любая похоть, она должна быть под контролем нашего разума. Так вот, обратите внимание. Рожденный от Бога побеждает. Вот заметьте, приходим от силы в силу, от победы к победе. Получили на одну благодать в другую, от силы в силу, от славы в славу, от веры в веру, от победы к победе, можно добавить. Рожденный, заметьте, свыше побеждает мир. И рождение свыше происходит путем продвижения с одной ступеньки на другой. От одной маленькой победе к очередной большей победе. Я вам приводил пример. Допустим, там человек слабый физически, никогда не поднимал никаких тяжестей. Не надо сразу поднимать тяжелую штангу, подорвемся и можем вообще, как говорится, стать инвалидом. Возьмите гантельку 5 килограмм. Ну, раз в день попробуйте по 5 раз там согнуть руку с гантелей в локте, в одной и другой руке. Вы заметите, да, первый раз будет тяжело. но это будет первая ваша победа. Даже один раз просто поднимите гантель вверх. В следующий раз вам будет легче. В следующий раз будет еще легче. Через время вы поднимете 10 раз эту гантель или эту уже гирьку небольшую. И вот так сила приобретается, мы приходим от силы в силу, через упражнения в борьбе со своими какими-то плотскими наклонностями. И заметьте, рожденный свыше побеждает мир. И чтобы родиться свыше, нужно от победы к победе, от маленькой к большей, и потом еще больше двигаться вперед. И тот же самый страх, это, как я уже сказал, есть мир. И теперь слушайте, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Христос как бы нам говорит, мужайтесь или мужайся, я победил мир. Какой мир? Который во мне, я родился в плоти вашей, со всеми мирскими наклонностями. Я победил мир, мужайтесь, верьте, делайте, не бойтесь, двигайтесь. Слабый путь говорит, я силен, укрепите свои там дрожащие колени. Это я напоминаю, победа, победившая мир, есть вера наша. А вера, заметьте, есть осуществление. А вера содействует делам, а дела содействуют совершенствованию веры. Я вам для чего читаю, чтобы нам было хотя бы более-менее понятно, каким образом мы можем приходить от веры в веру, от одной победы к другой, и проходя вот этот как бы жизненный путь, лестницу со ступенями, да, ступеньками, и прийти к такому состоянию, когда мы будем способны совершить подвиг, подобный Христу. Нет больше той любви, которую, если кто положит душу свою за друзей своих. А я уже говорил, не только за друзей, есть еще большая любовь, а даже за врагов. И дальше написано, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Ну, многие скажут, вот мы и побеждаем мир, а как? Вот уже не курим и не пьем, да, зато ругаемся, хитрим, мудрим, пудрим, что угодно делаем. Обратите внимание, мы говорим, мы побеждаем мир, потому что мы веруем, что Иисус есть Сын Божий. Ну, мы пришли, нам объяснили, что это Сын Божий, а мы потом веруем, но только мы что-то ничего не побеждаем. Здесь Иоанн выражает вот такую мысль. Заметьте, кто побеждает мир? Задается как бы вопрос, кто из людей побеждает мир в себе? Обратите внимание, мир надо не где-то побеждать, а его, как говорится, зародыши, его побуждение внутри нас. Кто побеждает мир? Заметьте, кто верует? Я сейчас буду интерпретировать и своими словами объяснять эти тексты. Кто верует во что? Что Иисус, который тогда был на земле, как обычный человек, в обычной человеческой плоти, и он в себе открыл Сына Божьего. То есть он пришел на нашу землю как человек. Во всем уподобился человеком, в подобии плоти греховной, как вы помните, да? Кто внимательно читает Библию. А потом заметьте, что он есть Сын Божий. То есть, о чем этот стих как бы говорит? Тот, кто понял, что даже если вот этот Иисус, сын плотника, будучи таким, как мы, достиг такого состояния, что показал людям, вживую, как бы, да, своей плоти Отца Небесного, то это точно Иисус, это точно Мессия, это точно Богом посланный на землю Сын Божий. И если у него получилось, вы поняли, что я, как бы, должен понять? Если у меня заранее Иисус, он Бог, он не в нашей плоти, поэтому он не согрешил, тогда я задаю вопрос, как же он победил? И побеждал ли он вообще, или это просто выдумка? Теперь дальше, как я, равняясь на него, могу побеждать мир? Извините, мы совершенно в разных плоскостях, мы в параллельных мирах. Он Бог, у него нет никакого искушения, его ничто не трогает, его ничто не провоцирует. И он говорит, а меня, на меня все действует, потому что я в человеческой плоти. И он как бы говорит, мужайтесь, я победил мир, привет тебе. Как же я буду мужаться, как я буду равняться? Мы не в одинаковых условиях. А вот тот, кто понял, что Иисус – это человек, но, идя путем Божьим, достиг состояния Сына Божия во плоти человеческой, то мы понимаем, что Он победил эту плоть. Мы начинаем понимать, что плоть можно победить. Не только можно, но и нужно победить. И поэтому, глядя на него и пытаясь у него как бы узнать вот этот рецепт, я уже, как бы говорю от имени нас, людей, да, могу и знаю, как победить мир, который во мне. И чтобы вам было понятно, о чем я говорю, да, что я не выдумываю. Римлянам 1 глава, 3-4 текст. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». Обратите внимание. «О сыне своем, который родился, слушайте, от семени Давидова». Вы слышите? Не от Бога с неба сразу, а от семени Давидова по плоти. То есть, как Давид был во плоти, и с какой был плотью, с такой и он явился в этот мир. И дальше написано. Но потом, я как бы вставляю, потом открылся. То есть родился по плоти, а потом через время открылся Сыном Божьим. Слушайте, в силе, о которой мы с вами говорили, приходит от силы в силу. Вот он силу приобрел. Открылся в силе, теперь слушайте, по духу с маленькой буквы святыни, через воскресение из мертвых. Это, заметьте, это не после распятия и смерти на кресте, а потом воскресение. Нет, мы с вами все должны, придя к Богу мертвыми, ну я имею в виду, во грехах жили, мы мертвые были, да, через дух святыни, через глубину понимания смысла истины, размышляя над ней, да, мы должны изменить свое сознание и свои привычки настолько, что нам станет ненавистной та плоть, в которой мы родились, которой мы подчинялись и которая доминировала, и мы ее настолько возненавидим, что мы ее распнем со страстями и похотями. Это чтобы вы поняли, он явился в плоти, родился, да, а открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. Вот этот процесс рождения свыше. Ну, что еще хотелось бы сказать, касаясь нашей темы. Думаю, что будет к месту сказать и вообще о страхе не только там, ну, перед страданиями или смертью за Христа, да, а вообще о страхе перед физической смертью, которая бывает уже там по старости или за болезнью. Мы люди, мы стареем, мы болеем, рано или поздно мы приходим к смерти, к краю могилы приходим, да. Есть люди, которые просто заснули, и во сне там что-то, сердце остановилось, человек умер. Есть люди, которые болеют, заметьте, не за Христа. Страдают не за Христа, а за то, что ели, за то, что пили, за то, что курили, за то, что вся жизнь была на нервах, на нервной почве, да? Мы страдаем не за Христа, за свой глупый образ жизни. Ну и сами понимаете, человек, я сейчас буду говорить не только о верующих, но даже и о неверующих, да? Какой бы человек там ни был, да, он не думает сначала о смерти, молодость, ему кажется, что жизнь бесконечна, да, вот такая молодость, вот такая радость, вот такое счастье будет, но тем не менее, увы, все не так, как нам хотелось бы. Начинаем стареть, то кости ломят, то суставы болят, то присесть не могу, то сердечко пошаливает, то давление скачет, да, то мигрени мучат, ну, я уж не говорю, там, язва, гастрит какой-нибудь, бронхит, туберкулез, да, ВИЧ-инфекция, венерические заболевания. Но что я хочу сказать? Все это мы сами приобрели за счет своего здоровья. И заметьте, страдания начинаются, страдания продолжаются, и мы медленно, может быть, кто-то быстрее, да, быстрее, мы движемся к могиле. И, естественно, страх перед физической смертью, хочешь, не хочешь, кто как бы не пыжился, да, появляется. И болеть не хочется, и умирать тем более не хочется. За жизнь мы цепляемся, да. Так вот, есть много людей, которые вот смерти и страдания предсмертные, они их боятся. Так вот, если вникать в жизнь и видеть ее глазами Божьими, понимать все ее темные стороны, то я подчеркиваю, если знать Бога, да, быть с Богом, и смотреть на жизнь Божьими глазами, как бы, да, то невольно вот эту жизнь возненавидишь и перестанешь за нее цепляться. И это будет воспринято нами, то есть, ну, я имею в виду, как бы смерть, да, будет воспринято нами как освобождение от рабства, от неволи или царства зла. Но это будет возможно только в том случае, если мы не формально верующие, а в существование Бога мы не просто верим, а убеждены в этом. Я вам должен сказать, что да, как бы мы там ни пыжились, верующие, да, вот пока, да, вот если умрем, да, вот с Господом будет спокойствие, подходит момент смерти и начинается, извините, есть такое выражение, мандраж, начинается, ну, будем говорить, внутреннее беспокойство, переживание, начинаем цепляться, Господи, спаси, Господи, исцели, да, то есть я это к чему хочу сказать, я это не говорю с осуждением. Все мы подойдем, и каждый сам увидит, в каком состоянии он к этому моменту подойдет, да. Но я что хочу сказать, вот мы как бы говорим о том, что да, вот не надо бояться смерти. Мы говорим, не надо бояться смерти за Христа мученической. А ну а естественно смерть, ну вроде как бы прожили какое-то время, вроде как бы, но это же не мученическая смерть. Все равно трясемся, все равно боимся. Все равно цепляемся, как утопающий за соломинку. Брат, помолись, церковь, молитесь, ну, типа, не говорят, не хочу умирать, но так оно есть. Так вот, если мы не просто будем верить, а будем убеждены в этом, то есть вот жить в вере, пребывать в вере, возрастать в вере, от веры в веру. Вера же есть осуществление ожидаемого. Если вера – это дыхание души, если это процесс жизни, это сердцебиение. Если мы с Богом разговариваем, знаем, слышим, понимаем наше взаимоотношение с Ним, да, то я вам должен сказать, да, действительно, смерть, которая будет подходить, не только физическая по старости, но и по болезни, допустим, а также в связи с верой во Христа, да, при нежелании отречься от Него, она не будет для нас такой страшной. И мы должны быть не просто убеждены как бы в его существовании, даже с помощью научных каких-то там знаний, да, но подчеркиваю, если имеем с ним тесное личное постоянное взаимоотношение, если мы чутки к голосу его Святого Духа, если мы не делаем ничего вопреки его воле, голос, мы его слышим, совесть чутка и чиста, и ни за что нас не осуждает. Заметьте, в любом случае, к моменту смерти мы должны быть совестью чуткой, чистой, чтобы она нас ни за что не осуждала. Тогда мы понимаем, что Бог нас может принять сейчас. Что мы в данный момент может, я сейчас почему говорю может, потому что я говорю, в общем-то, абстрактно о каких-то будущих событиях для каждого из нас, да, в этот момент мы, может быть, находимся в состоянии таком, что если мы сейчас умираем, мы действительно, как говорят, Богу отдаем душу. Мы достойны вечной жизни. И вот если человек находится в таких отношениях с Богом, то, я думаю, вы понимаете, мы в каждый момент жизни, каждый день я уже говорил когда-то на эту тему, мы можем знать, вот если сегодня смерть, вот если сегодня, не дай Бог, что-то случится, спасусь ли я или нет. Многие говорят, мы не знаем, один Бог знает. Извините, это просто наши фантазии. Да? Мы знаем, мы можем знать. А то, что не знаем, это значит не хотим или не Божьим путем идем. Мы с вами читали, мы можем сейчас вспомнить. Возлюбленные, если сердце наше осуждает нас, то тем больше Бог, который больше сердца нашего и знает все. Вы помните, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Заметьте, добрая совесть, если мы с ней нормально обращались, если мы не делали вопреки совести ничего, она остается чуткая и все более и более, я уже так скажу, совестливая. Она будет реагировать на малейшее внутреннее отклонение от того норматива, в соответствии с которым мы должны жить. Ну, по Слову Божьему. И заметьте, если мы всегда способствуем тому, чтобы совесть была чиста, если мы ее слушаем, ее чувствительность становится невероятная. И каждый день что-то, делая с кем-то, общаясь с кому-то, что-то говоря, имея какие-то отношения, мы всегда внутри будем слышать, мы правильно поступили или неправильно поступили. Если поступили неправильно, значит, совесть нас судит, и она не перестанет нас судить, пока не примиримся, не разрешим эту проблему. Не признаем свою вину. Ну, нужно вообще так жить, чтобы не надо было потом свою вину признавать, чтобы совесть была добрая. Поэтому вначале надо думать, или так по-христиански скажу, молиться, ну, в смысле думать, а не просто ежесина небеси, да? А потом делать, чтобы совесть наша не судила, и мы не попадали в просак. Так вот, другими словами говоря, если Бог для нас, как я уже сказал, неотъемлемая часть нашего естества, которого мы ощущали всеми фибрами своей души, и мы с ним прожили как двое одна плоть, то для нас не только обычная физическая смерть там, или смерть после физических страданий, болезней, да, но даже мучительная смерть за верность Богу будет восприниматься не только абсолютно спокойно. Ну, я говорю, абсолютно спокойно – это как бы вершина, да. Кто-то спокойно, но не абсолютно будет. Кого-то будут борения, но он все-таки не предаст, не отречется, да. То есть люди мы разные, но я как бы говорю даже о вершине. Не только будем абсолютно мы спокойными, но и мы смерть будем воспринимать как освобождение от всех жизненных проблем и страданий. Вы помните, есть такое библейское выражение, в Ветхом Завете часто оно такое есть, да? Там прожил человек столько-то там, лет жизни, да? Ну, допустим, тот же Давид, да? Написано, прожил столько-то лет и насытился жизнью. Обратите внимание, если жить качественно, если жить с Богом, насытиться можно и за 20 лет. Знаете, насытился, это говорят вот так, по горло наелся. Насмотрелся. Но если жил с Богом, да, это победы, это возрастание в духовности, да, это вера, которая действует любовью. Но жизнь на земле – это все равно борьба, страдания. Ну, то, что в душе, это зависит от нас. Но мы живем в мире, где многое зависит и не от нас. То есть государство, есть законы, есть война, есть голод, есть бедствия, есть кризисы экономические, есть банкротство банков, есть дефолты. И это я к чему говорю. Душа может быть, как солнце на небосводе. Невзирая на то, какая погода на земле, солнце на небосводе движется по своей какой-то линии. Но мы человеки, мы живем среди людей, и то, что всем, как говорится, то и нам иногда приходится испытывать. Мы, конечно, не страдаем так психически, внутри себя, как те. Мы, может быть, не страдаем, потому что у нас есть Бог, у нас есть опыт общения с Богом, у нас есть опыты защиты, спасения, да? Нам легче, если мы, конечно, с Богом прожили жизнь. Но все равно эта жизнь, она надоедает, я имею в виду. Вот эта бытовая, в которой мы все с вами живем. И поэтому вот это ощущение насытился жизнью. Течение совершил, веру сохранил, вот насытился духовной жизнью. И насытился, как я уже сказал, по горло чем? Да, живем в стране, живем среди людей, среди таких вот министров, правителей, президентов, которые не заботятся о народе, которые заботятся больше там о себе, о своем кошельке, о своем кармане, о своих родных и близких на 33 поколения вперед. Да, здесь много проблем из-за того, что все люди, включая правителей, нечестные и неблагородные, и недобродетельные, и не заботятся о народе, как должно было бы быть. Я вам хочу прочитать тексты, чтобы вы не поняли, что я опять выдумываю, что даже к смерти можно подойти вот так спокойно, да. Я вам прочитаю, вы тоже это все знаете, просто напомню. Филиппийцам 1 глава, с 20 по 24 текст. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». И обратите внимание на слова Павла. «Ибо для меня жизнь Христос». Что это обозначает? Для меня жизнь, если жить, то надо жить, равняясь на Христа. Вот это называется для меня жизнь. Это жить, равняясь на Христа. А слушайте, это борьба. Это, ну, будем так говорить, это подвиг. И дальше написано. И смерть, обратите внимание, приобретение. Знаете как, вроде он так пишет, смерть это приобретение, это как наследство, это как подарок, это как награда. Вы видите, да? Павел такой же, как и все мы с вами, прошел весь этот путь, о котором мы с вами все время читаем, размышляем. Он говорит, жизнь – это Христос, жизнь – это борьба, жизнь – это битва, жизнь – это подвиг, а смерть – это приобретение, это освобождение. Сколько он выстрадал? Кто из вас внимательно читал Библию, да, вы знаете, сколько выстрадал. Почему он пишет? Смерть для меня приобретение. Было бы уместно вспомнить по поводу Павла, сколько претерпел и когда, и где он как бы, ну, поддался на провокацию страха. И дальше он пишет. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то есть имеется в виду, ну, плод вам, тем, как, о ком я забочусь. Если для вас это будет полезно и будет способствовать вашему духовному росту и спасению, да? Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, слушайте, то не знаю, что избрать. Вы знаете, он стоит перед выбором. И слушайте, как он пишет. Влечет меня и то, и другое. Вы видите, влечет. Что такое влечет? Манит, тянет, увлекает. Для меня это приобретение, это не потеря. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться. Обратите внимание, как разрешиться. Чтобы разрешиться с жизнью. Уйти из этой жизни. Не подумайте, он не про самоубийство пишет. А разрешиться с жизнью, ну, как Бог уже, как говорится, усмотрит, да? Как, в принципе, и усмотрел. Он говорит, имею желание разрешиться. Быстрее бы это произошло, и кончатся все мои, вот эти, будем так говорить, жизненные трудности и проблемы, которые я с верой прохожу, но, тем не менее, плоть, она плоть, и ей это не очень приятно. Я это к чему говорю, что... Да, можно жить в радости, в тюрьме с Богом, находиться в тюрьме в заключении, да, и в то же самое время, ну, просто вы сами понимаете, это неприятное мероприятие. или занятие. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это, слушайте, несравненно лучше, то есть ни с чем не сравнится. Но это может человек сказать, к такому состоянию души может человек прийти при условии, что прожил со Христом. Если он может сказать, для меня жизнь – это Христос. Не тот Христос, который на небе, а тот Христос, который, с которым я постоянно разговариваю, у которого постоянно учусь, которому все время подражаю и за которым следую. Вот что имеется в виду. А дальше пишет, а оставаться во плоти нужнее для вас. Но несравненно лучше, еще раз говорю, Павел пишет, для меня разрешиться с этой жизнью и быть уже со Христом там, в личном, как говорится, общении. Ну, кто-то скажет, вот видишь, сразу как бы на небо попадаю, да нет. Просто сколько бы человек не умер, когда бы не умер, сколько бы не пролежал в земле, для него нет такого понятия, как время, да, и для него хоть 10 тысяч лет лежит ты в земле, хоть один там день или один час или одну минуту. Это просто мгновение ока. Еще одно место. 2 Тимофея, 4 глава, 6 по 8 текст. «Ибо я уже становлюсь жертвой». Обратите внимание, он понимает, что он жертва. Он понимает, что его как жертву заколят. «Ибо я уже становлюсь жертвою». И слушайте, и время моего отшествия настало. Заметьте, он как бы говорит, да, вот уже подходит момент, я это уже вижу, я уже понимаю. И теперь смотрите, почему он так говорит? Почему он на это не смотрит со страхом? Страха нет. Он это говорит как о обычных вещах, о новом этапе, будем так говорить, жизни, да? Почему он так говорит? Почему он такой спокойный? Подвигом добрым я подвязался. Я шел на подвиг в добром, как говорится, здравии ума и тела, да? В добром, значит, подвигом добрым я подвязался. Теперь слушайте, течение совершил. Ну, он имеет в виду, какое течение? Истину проповедовал, движение христианское поддержал и способствовал его развитию, и, слушайте, и веру свою, ну, я добавляю, твердую, непоколебимую, верную по отношению к Богу и его слову, сохранил. Где? В себе. А теперь, слушайте, а теперь готовится мне венец правды. Слушайте, приобретение, видите, да? Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Вы слышите, он даже в этом не сомневается. Я хочу подчеркнуть, мы, даже верующие, когда умираем, ну, я сейчас говорю, мы еще не умираем, те, кто меня слушает, и я сам еще не умираю, да, но я говорю как бы в общем, кто видел, как верующие умирают. Да, мы иногда пыжимся, да, мы иногда себе внушаем, как и то, что верим в Бога, так и то, что спасемся. Ну, знаете, страх все время есть, и вот этот страх, он как бы о чем-то говорит. Совершенная любовь изгоняет страх, и тогда смерть воспринимается без страха. А вот если есть страх, значит, любовь несовершенна, значит, мы в любви несовершенны, значит, есть изъяны, значит, есть те моменты в жизни, которые могут оказаться препятствием для получения венца правды. Вот Павел, заметьте, говорит, время моего отшествия настало, я уже становлюсь жертвой, я понимаю, я знаю, к чему я иду, я не буду этому противиться. И вы помните, да, его там арестовали, судить хотели в одно место, в другое, в конце концов, как говорится, в Рим отправили, там он был еще, как говорится, под следствием, да, и он, заметьте, он жил, он понимал, к чему он идет, и там он закончил свою жизнь. И заметьте, почему он так говорит спокойно? Потому что он знает, он вникал, он понимает, он исследовал каждый свой день. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь он, заметьте, говорит спокойно, зная, что его ждет, потому что он знает, как он жил. потому что он знает, что такое личные отношения со Христом, потому что он знает, какая его была совесть. Поэтому так и говорит: теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Вы видите, да? Это не самоуверенность. Это уже даже не вера, это убежденность. Который даст мне Господь, теперь слушайте дальше, праведный судья. Он же праведный, да, а я жил праведно, поэтому он не может неправедно меня осудить. В день оный, заметьте, даст в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Ну, еще что хотелось бы сказать. А если мы еще имеем и опыты с Богом, когда он совершал чудеса нашего спасения, да? То есть мы проявляли веру, мы преодолевали какую-то там степень нашего страха, какая она была, да? Мы делали шаг навстречу какой-то опасности во имя Бога, проявляя верность Богу, да? И вот когда нас Бог вот спасал и раз, спасал и два, и три, и пять, и десять кого-то еще, и больше раз в течение всей жизни, да? То, что я, к чему я это говорю? То мы, подобно трем отрокам в Вавилоне, будем способны сказать их же слова, произнести их же слова перед лицом мученической смерти. Я напомню вам Даниила 3 глава, 16 по 18 текст. «И отвечал Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это». Заметьте, там вопрос был такой: с умыслом ли вы там решили, приняли решение вот такое вот, с умыслом ли, умышленно ли не поклониться истукану, который я поставил? Они отвечают: нет нужды тебе, нам, тебе даже отвечать на это. Бог наш, которому мы служим, я тут сделаю небольшую вставочку, которому мы служим сейчас и служили раньше, и проявляя верность которому, из-за которой Бог нас неоднократно спасал, вот мы, заметьте, от силы в силу, от победы к победе мы шли вот этим путем. И мы продолжаем идти этим путем. И они говорят: Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. И если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Вы видите, да, слова какие? Я задаю вопрос: вы думаете, у них плоть какая-то была иная, и которая, как говорится, не болит, не будет кожа там вздыматься и лопаться, да, в пламени печи? Вы думаете, они не знали, что такое когда-то палец обжечь? Знали. Но хочу подчеркнуть вам такую деталь. Вот эти опять слова: Бог наш, которому мы служили и служим по сей день, с доброю совестью, умирая для всякого греха, всегда и во всем повинуясь Богу. Вы видите? Вот эти слова как бы говорят о том, насколько насыщенно, насколько богато опытами с Богом была у этих трех юношей или отроков. И заметьте, они понимали, достигли такого состояния, что даже говорят, во-первых, говорят твердо, что Бог избавит. И мы в этом не сомневаемся, потому что мы проходили такие опыты уже. Дальше он говорит: ну а если не избавит, не будет, допустим, этого, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим все равно не поклонимся. Вы обратили внимание, какое бесстрашие? Я вам напоминал, Евреям 11 глава, там есть такие слова: верою угашали силу огня. Вот обратите внимание, и я еще раз напомню, что уже говорил неоднократно. Богу не надо, чтобы мы там, как говорится, в печи трещали, как какой-то, знаете, копченый какой-то ягненок или поросенок, да? Богу не нравятся наши страдания, он наш отец, он понимает, какая наша плоть. Не поймите, что Бог какой-то, знаете, мазохист, или мы какие-то с вами мазохисты, что мы вот просто такие, знаете, страдальцы, как говорится, генетические. Нет. Они, имея вот эти опыты с Богом, понимали, что верою можно угасить силу огня, что верою, как это было там у Петра, можно отворить тюремные двери и выйти на свободу. Верою Даниил понимал, что вера может закрыть пасть самым голодным львам. И они будут около него лежать, и будут греть, и будут еще языком лизать. Для Бога самое важное – это победить свой страх и сделать шаг навстречу, безбоязненный шаг навстречу опасности. Если это надо, пострадать за Христа, за его дело. Ну, подчеркиваю, если бы только кто из вас не пострадал как вор или убийца, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Так вот, обратите внимание, вот мы приходим от веры к вере. Один страх победили, потом другой страх, потом третий, потом четвертый. Вы видите, как страх слабеет, а сила духовная крепчает. И наступит момент, это мы проходим жизненный путь, имеем жизненный опыт спасения Божьего в каких-то своих там жизненных перипетиях. И испытав одно, мы начинаем, мы и Бога невидимого, как будто бы видимым образом видим его, да, и спасение его ощущаем. И анализируем, и помним, и когда это было, и как это было. И заметьте, это готовит нас внутри, это меняет наше сознание, при условии, что мы думаем, размышляем. И наступит момент, когда мы будем настолько же смелы и отважны, мужественны, как эти три отрока, или как тот же самый Даниил. И спасение может быть абсолютно таким же. Я когда-то вам приводил еще такой пример. Есть такая книга. Охраняющие или спасающие, или охраняющие руки Божьи. На русском я ее искал в интернете, ее нет. На английском она есть. Была переведена как бы на латышский язык здесь в Латвии, да. И жена моя как бы переводила. И там разные истории такие жизненные, приблизительно где-то 300 лет, вот я имею в виду назад, да. Самые свежие примеры и 300-летней давности, когда Бог чудесным образом спасал людей. Там был один такой рассказ, что католики, в общем, поймали одного человека, в одном городе, сказали что одному человеку, что если не отречешься, значит будешь, я не помню, или сожжен, или повешен, не помню вот уже этого момента, да. И, значит, его не трогали, он никуда не убегал, никогда ниоткуда ни от кого не прятался, да. Наступил день, его, в общем, значит, привели, как говорится, к ответственности, как они это понимали, да. Собрался народ на Ратушной площади, и кто-то сказал, видя, что он готов идти на смерть, ему сказали, либо ты отрекаешься, либо ты погибнешь. И он сказал, нет, я отрекаться не буду. Ну и кто-то из его там рядом стоявших людей говорит, слушай, ну дай нам как-то знать, когда тебя будут... Кажется, все-таки костер это был. Да, костер, не виселица, сейчас вспоминаю. Дай нам как-то знать, ну будет боль, не будет боли. Вы сейчас поймете, для чего я это вам говорю, да? И вот когда его уже привязали к столбу, обложили там дровами хворостом, да, и подожгли, и тело охватило, огонь охватило все тело. Он поднял руки вверх и, радостно улыбаясь, руками стал как бы махать, давая понять, что боли абсолютно никакой нет. Это я для чего вам говорю, что Богу не надо наши страдания, наши боли. Богу надо, чтобы мы проявили веру и победили в себе любой страх. Следуя за Богом. Вот что от нас требуется. Вот что Бог хочет видеть в нас. Но я хочу сказать, что а вдруг бы вот пришлось и как Христу, ведь у Христа обезболивающих не было. Боль была в натуре. Кровь текла, гвозди были забиты, тяжесть всего тела висела на нескольких гвоздях. Можете представить, какое чувство там на разрыв было, да, плоти, когда он был прибит. Он и при этом оставался, будем так говорить, верным Богу, не теряя над собой самообладание. Но я вам просто хочу сказать, мы люди разные, Бог видит наше состояние души. Для Бога главное наша верность, наша твердость и непоколебимость. И вот как мы прочитали, угашали верою силу огня, верою затворяли пасти львам, верою отворялись тюремные двери, да, верою стражники спали, а верою кто-то кого-то выводил. Чтобы вы поняли, не такой страшный черт, как его малюют. Бойся Бога, а не это. И заповеди его соблюдай, а не бойся того, кто убивает наше тело, а душе не могущей что-либо сделать. Еще такие последние моменты на сегодня. Эта тема уже заканчивается. Да? На что хотелось бы обратить еще внимание, что и при тяжелом заболевании у истинно верующего человека паника, уныние, скорби или депрессия не появятся, как это обычно происходит с неверующими людьми. У неверующего нет будущности, его ждет темная неизвестность. Он не верил, он жил вот так вот, будем говорить, у него одна жизнь. Он не знает и не ощущал, и не знает, что такое Бог. Поэтому, когда у него жизнь приходит, как говорится, к финишу, да, или болезнь какая-то у него, или там по старости пусть будет, да, но мы сейчас говорим именно даже при тяжелом заболевании. Вот неверующий впадает в панику, в уныние, в скорби, в депрессии. Вы, наверное, слышали такие, знаете, как пословицы, поговорки, да, или там наблюдения чьи-то, да, что говорит, даже самый заядлый коммунист, когда умирает, он зовет батюшку. Ну, сейчас речь не идет не о батюшке, но что он начинает думать, ну да, да, был коммунистом там, атеистом был, в Бога не верил, людей этому учил, а я сейчас непонятно куда ухожу. Знаете, как говорит, даже на всякий случай позовите батюшку, а вдруг? Так вот, у неверующего, как я сказал, нет будущности, и его ждет неизвестность. У него была одна жизнь, поэтому он впадает в уныние, бегает, ищет избавление, переживает там, к врачам, лекарства всякие, бабки, гадалки, ну, сами понимаете. У нормального, в библейском смысле слова, правильного верующего, да, совершенно другой подход к случившемуся. Что даже если заболевание, он начинает размышлять, начинает анализировать свою жизнь, свои поступки, где он совершил ошибку. Найдя вот этот свой проступок или ошибку, да, он раскаивается в своем грехе, делает выводы для себя, при этом доверяя Богу и знает, что его решение, ну, или жить, или выздоровеет он, да, что его решение по отношению к его дальнейшей судьбе будет только во благо ему. Бог никогда не прекратит жизнь просто, как говорится, чтобы я погиб. Бог будет все делать для того, чтобы я не погиб в неверии. Поэтому даже смерть после раскаяния вот этим истинно верующим правильным христианином, да, будет воспринята не как наказание, не как повод для расстройства, а как благо, которое он примет спокойно и безропотно. И последняя пару стихов. Екклесиаста 7 глава 13 и 14 текст. «Смотри на действование Божье». Обратите внимание, вот эти слова. «Смотри, исследуй, наблюдай, делай выводы. Ибо кто может выпрямить то, что он, с большой буквы, имеется в виду Бог, сделал кривым?» Ну, не в смысле, что Бог делает криво что-то, да, ровное превращает в кривое, а имеется в виду, что у нас в жизни, вот нам кажется, вот то, как я делаю, вот то, как я живу, вот то, какие мои намерения, да, это есть прямое. А Бог, вот мы планируем, там, планы свои строим, да, а потом смотрим, не от нас это зависит, а что-то, как говорится, искривляется, что-то, как говорится, не по той траектории, которую мы для себя прописали. Кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Вот смерть подходит. Вот заболевание какое-то там появилось, да? И смотрите, какой совет. В одни благополучия пользуйся благом. А в одни несчастья размышляй. А вообще я вам должен сказать, да, скажите, в одни благополучия нужно пользоваться, не надо размышлять? А разве так не бывает? И у того Соломона не написано, что иногда, когда тебе хорошо, ты начинаешь забывать Бога. То есть, обратите внимание, размышлять всегда надо, потому что если будешь во время благополучия пользоваться благом, но не будешь размышлять, то можешь не заметить ту грань или ту границу, прекрасную черту, которую ты перейдешь. А потом, может быть, заболеешь и станешь несчастным. Станешь несчастным, и потом придется размышлять. Так вот, обратите внимание, в одни несчастья размышляй, в одни болезни размышляй. Если не клеится семейные, не клеятся семейные отношения, размышляй. Если там в отношениях с людьми что-то тоже происходит, размышляй, молись. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек не мог ничего сказать против него. Если бы было все плохо в жизни, ну человек бы сказал, да я хорошего и не знал, у меня нет даже что с чем сравнить. Бог поэтому и время благополучия допускает, и время несчастья допускает. Но заметьте, не то, что дает дни несчастья или дает дни благополучия, да? Мы сами это строим в своей жизни. Но Бог допускает для чего? Чтобы мы поняли, вот когда мы хорошо делаем, у нас хорошо потом жизнь складывается. Ну, чтобы была какая-то закономерность в нашем поиски счастья, да? Вот начинаешь идти на какие-то нарушения, заболеваешь, проблемы возникают там в семье, там с людьми, в церкви, с соседями. Размышляй. И то, и другое сделал Бог, чтобы человек не мог ничего сказать против него. Чтобы человек понял, что я сеял, то и жал. Сеял доброе, пожинал доброе. Сеял недоброе, пожинал недоброе. Иакова 5 глава, 14 по 15 текст. Я не буду комментировать на эту тему, я говорил достаточно подробно, да, просто напомню этот стих. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав елеем во имя Господня. Кстати, хочу сказать, вот это в основном, на что обращают внимание верующие, когда заболевают, да, на что обращают вот эти пресвитера или пастыри, которые приходят. Вот кто-то заболел, никаких расспросов, ничего, пришли, надо помолиться. Заметьте, а может он грешил, а может ему в чем-то надо раскаяться, а может он из-за этого заболел, а может из-за этого он стоит на краю могилы. Нет, позови пресвитеров, пусть помолятся над ним, помазав голову его, имеется в виду, елеем во имя Господня. Ну, естественно, с верой там надо это делать, в общем. Обратите внимание, как здесь написано. Помолятся над ним, при этом помазав его елеем во имя Господня. Над ним, имеется в виду, над его головою. Помолятся, чтобы Бог открыл этому человеку, чтобы он уразумел, каковы причины, которые привели его к вот этим, вот этой болезни и предсмертному состоянию. И помазав при этом, помолиться над ним, над его головою, помазав его голову елеем во имя Господне. Заметьте, елей по Библии, да, обозначает Дух Святой. Это обряд совершается. Если мы не понимаем смысла этого обряда, просто обряд совершен, ничего не происходит. Здесь имеется в виду, пусть пресвитера помолятся над его головою, обратятся к его здравому рассудку, помажут его елеем, просветят его Духом Святым, зададут ему вопросы, заставят задуматься, что ты не так делал, может, ты что-то нарушал, может, у тебя с кем-то такие отношения, которые ты не хочешь разрешить, не хочешь с кем-то примириться, может, ты носишь на кого-то злобу, может, ты ешь, пьешь что-то такое, о чем давно знаешь, что это вредит, но тем не менее ты ел с верою, а теперь с верою и погибаешь. Вот что обозначает «помазать голову его елеем во имя Господне». И дальше написано. и молитва веры, то есть другими словами, его нужно обличить в тех грехах, в тех нарушениях, злоупотреблениях, которые он совершал. А теперь слушайте. И молитва веры, вы слышите, молитва веры, не веселение, а молитва веры, в которой он скажет: Господи, я принимаю эти обличения. Я верю, что эти обличения, сказанные через пресвитеров там или пресвитера, они от тебя исходят, ты попал в точку, в десятку. Я с верою принимаю обличение, я с верою раскаиваюсь в своих злодеяниях. Вы слышите, что обозначает? И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господи, если он соделал грехи, простятся ему. И последний текст. Признавайтесь друг пред другом в проступках. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Обратите внимание. Это продолжение той мысли, которую я сейчас начал развивать. Значит, у него, у этого человека больного, да, есть проблемы в отношениях с кем-то, ну, допустим, там в церкви. Но может не в церкви, может это сосед. И заметьте, чтобы исцелиться, сначала надо веру проявить в обличение, признать порок, не выкручиваться, не оправдываться, не сбрасывать свою вину на кого-то или не перекладывать. Признавайтесь друг пред другом, я добавляю, раскаивайтесь в своих проступках с искренним сердцем, от всего сердца. И заметьте, молитесь друг за друга. Если я признаю свою вину перед стоящим передо мною братом и признаю от всего сердца, а не так, типа, ну прости меня, Господи, может быть, я в чем согрешил, вот таким тоном и такими словами, то другой будет молиться, знаете как? Господи, ну если он согрешил в чем-нибудь, то исцели его. Дальше не скажет, но подумает. Ну а если он согрешил и такой вот еще выкручивается, как выделывается, как блоха на стекле, то да, не будет, пусть так и будет, пусть погибает. Я к чему это говорю? Вот только искренне, чистосердечно, на 100%, без 1%, когда мы еще не раскаиваемся, когда на 100% я плачу, я раскаиваюсь, я прошу прощения, ничуть не перебрасывая свою вину на кого-то. Тот это увидит, тот это ощутит, тот поймет, что это от сердца, это по-настоящему, это уже навсегда. И когда тот начнет молиться, будет молиться не притворно, не формально, а от всего сердца, всей души, то да, вот этот может исцелиться. Так вот написано, признавайтесь друг пред другом, добавляю, от всего сердца, и раскаивайтесь от всего сердца, и признавайте свою вину, не перекладывая друг на друга ее. И тогда молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. А дальше написано, много может усиленная молитва праведного. Что такое усиленная? Получается, что неоднократная. Если мы признались, но не до конца, раскаялись, но не от всего сердца, но раскаялись, форму совершили, обряд примирения. Еще неправедный, там все равно что-то внутри осталось, недовольство осталось, ну просто надо совершить вот этот обряд. Вот я его и делаю, исцеления не будет. Опять надо исследовать свое сердце, опять надо признать, что я где-то еще не по полной, как говорится, раскаялся. Опять признаемся, уже чуть более глубоко, опять просим прощения, молимся друг за друга, опять нет исцеления. Опять, и вот пока мы не дойдем до праведного состояния, пока всем сердцем, всей душой не раскаемся и не признаем вину свою, и другой это не почувствует, вот это вот так усиливается молитва. Сила молитвы тоже возрастает, да? И когда мы доходим до полного раскаяния, до состояния праведного человека, и тогда, когда молимся, обратите внимание, это даже можно без притера делать, тогда может наступить момент исцеления. Ну, на этом наша тема закончена, да? Вот на эту тему больше мы уже не будем говорить. Думаю, что было назидательно для каждого из тех, кто меня слушал. И думаю, что это поможет в жизни. Всего хорошего. Оставайтесь Богом. Будьте хранимы Богом. Любите Бога. И будьте Ему верны. Всего хорошего. И оставайтесь с Богом.